国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания – задачи и цели, содержащиеся в докладе о работе правительства Китая за 2016 год, были выполнены. Главная тема выпуска. Китай от имени 140 стран опубликовал заявление о защите прав человека. Китай обнародовал стратегию международного сотрудничества в киберпространстве. Палата лордов британского парламента одобрила поправку законопроекту по выходу страны из Евросоюза. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
1 марта в преддверии двух сессий Госсовет Китая обнародовал результаты реализации задач, выдвинутых в докладе о работе правительства за 2016 год. Из числа более 30 главных задач некоторые уже выполнены, а другие выполнены с перевыполнением плана. Эксперты, оценив эти показатели, считают, что в прошлом году китайская экономика в общем развивалась стабильно. Вместе с тем в стране началась успешная реализация плана 13-й пятилетки. А сейчас, дорогие друзья, послушайте подробное сообщение на эту тему. В число более 30 задач, выдвинутых в докладе о работе правительства за 2016 год, входят показатель ВВП, индекс потребительских цен, данные занятости среди горожан, расходы энергии из расчета на 10 тысяч юаней ВВП, капиталовложения в строительство и амортизацию железных дорог и автомагистралей, средства, выделенные из центрального бюджета на борьбу со стихийными бедствиями и другие. Ряд выдвинутых в докладе главных задач был выполнен, а некоторые даже перевыполнены. Так, рост ВВП прогнозировался на уровне 6,5-7%. Реальный рост в 2016 году составил 6,7%. Предполагаемый рост потребительских цен был запланирован в районе 3%. Реально он составил 2%. Предполагаемый коэффициент занятости, запланированный в докладе, был 10 миллионов. Реально в 2016 году было трудоустроено 13 миллионов 140 тысяч человек. Прогнозируемый коэффициент безработицы в городах планировался в районе менее 4,5%, а к концу прошлого года он составил 4,2%. Предполагаемое снижение объема расхода энергии из расчета на 10 тысяч юаней ВВП было выше 3,4%. На самом деле этот показатель снизился на 5%. Начальник информационного отдела Китайского центра международных экономических обменов Ван Цзюнь отметил, что успешная реализация задач доклада 2016 года отражает стабильное развитие китайской экономики в прошлом году. Некоторые цели были обозначены с точки зрения контроля. Некоторые были базовыми величинами. Так, потребительские цены не превысили 3%. Задача была выполнена с превышением. Это почти идеальная ситуация. Как известно, инвестиции – это главный импульс экономического роста. В докладе за 2016 год было отмечено, что 800 миллиардов юаней должны пойти в железнодорожный сектор, инвестиции в строительство дорог должны составить 1 триллион 650 миллиардов юаней. Инвестиции из центрального бюджета должны достичь 500 миллиардов юаней. Все эти цели были выполнены или перевыполнены. Ван Цзюнь отметил, что достижение намеченных целей свидетельствует о важной роли инвестиционного курса для стабилизации экономического роста, он сказал. В конце 2015 года Центральный комитет Компартии Китая определил задачи на 2016 год, первая из которых заключалась стабилизация экономического роста. Поэтому цели государственных капиталовложений были направлены на противостояние снижению темпов роста. Взяв на себя роль макрорегулятора, правительство приняло все необходимые меры для поддержания экономики. Решение правительства взяться за рост инвестиций, с одной стороны, пошло на пользу стабилизации экономического роста, а с другой могло смягчить давление со стороны избыточных производственных мощностей, так как инвестиции вкладывались не в производственный сектор. В 2016 году в Китае шла интенсивная реализация стабилизационных мер и совершенствование макроэкономической политики страны. Велась активная финансовая политика, стабильный денежно-кредитный курс, активно шла реформа налоговой системы, чтобы экономика страны развивалась в рациональном ключе. В докладе о работе правительства за 2016 год, в частности, отмечается, что по плану финансовый дефицит в 2016 году не должен превысить 2 триллионов 180 миллиардов юаней. Реально, он и не превысил этой предельной нормы. Рост объема совокупной денежной массы в национальной валюте в докладе должен был составить 13%. Реально он составил 11,3%, что стало свидетельством гибкости и умеренного характера денежно-кредитной политики.
Первого марта постоянный представитель КНР при ООН посол Ма Чжаосюй выступил от имени 140 стран с речью «Содействие правам человека и их защита. Совместное формирование человеческого сообщества с единой судьбой». Речь была зачитана на 34-м заседании Совета ООН по правам человека, которое открылось в Женевском дворце наций 27 февраля. Все страны должны сообща формировать человеческое сообщество с единой судьбой, строить чистый и прекрасный мир, характеризующийся всеобщей безопасностью, совместным процветанием, открытостью и инклюзивностью, сказал Ма Чжаосюй. Постоянный представитель КНР при ООН выступил со следующими предложениями. Во-первых, соблюдать приверженность суверенитету и равенству. Во-вторых, поддерживать диалог и консультации. В-третьих, необходимо придерживаться сотрудничества и общего выигрыша. В-четвертых, важен обмен опытом и заимствование. В-пятых, необходимо поддерживать устойчивое развитие. В среду Китай обнародовал первый нормативный документ, регламентирующий стратегию международного сотрудничества КНР в киберпространстве. В документе вводятся понятия интернет-суверенитета стран и подчеркивается важность невмешательства во внутреннюю политику каждого отдельного государства. Стратегия международного сотрудничества в области интернета обнародована Министерством иностранных дел КНР и Государственной канцелярией интернет-информации КНР. Интернет-пространство открывает перед человечеством множество возможностей, но вместе с тем оно бросает и новые вызовы. Стратегия предлагает китайский взгляд на решение общих для человечества проблем интернет-пространства. Так, международное взаимодействие в интернете должно носить мирный характер. При совместном управлении всемирной паутиной должны действовать принципы интернет-суверенитета. Всячески стоит избегать интернет-гегемонии отдельных стран. Необходимо обеспечивать безопасную передачу данных в сети. Отряд 19-й миротворческой миссии Китая в Либерии в составе из 99 военнослужащих 1 марта вечером чартерным рейсом ООН прибыл в китайскую столицу, завершив миссию по поддержанию мира. Таким образом, китайские военные отряды объявили о завершении миротворческой миссии в Либерии, которая продолжалась 14 лет, начиная с 2003 года. 19-я миссия состояла из транспортного отряда и отряда инженерных войск и была расквартирована в столице Либерии Монровии с сентября 2016 года. Все военнослужащие удостоены почетного ордена мира ООН. 1 марта в 16 часов в Минск отправился китайско-европейский грузовой состав, груженный 41 контейнером с автозапчастями китайского бренда «Джили». Ожидается, что поезд будет через 12 дней в пункте своего назначения в городе Минске. Общая протяженность маршрута по территории Казахстана и России составит 8866 километров. В среду в Пекине в Национальном музее Китая открылась выставка «Всемирная история в 100 артефактах» из Британского музея. Посетители могут ознакомиться с памятниками культуры, отобранными из обширной коллекции Британского музея. Идея выставки берет начало в цикле передач BBC и Британского музея. Каждый из предметов на выставке, от артефактов раннего палеолита до современной кредитной карточки, снабжен краткой характеристикой, из которой посетители узнают что-то о времени его возникновения. На электростанции Санся «Три ущелья» было произведено электроэнергии в объеме 1 триллион киловатт. Это максимальный объем по стране. Об этом сообщили в китайской корпорации Санся. Гидроэлектростанция Санся расположена на реке Янцзы. Ее мощность достигает 22,5 миллионов киловатт, что позволяет станции называться самым мощным гидротехническим сооружением мира. Проектный объем выработки электричество на ней превышает 88 миллиардов киловатт в час в год. Строительство ГЭС Санся официально началось в 1994 году. Первые энергоблоки начали вырабатывать энергию в 2003 году. Энергоблоки были полностью введены в эксплуатацию в 2012 году. В 2014 объем выработки электроэнергии на ГЭС Санся достиг рекордного для ГЭС уровня в мире – 98,8 миллиардов киловатт в час в год. ГЭС стабильно и эффективно работает на протяжении 14 лет, беспрерывно вырабатывает электричество для центральных, восточных и южных регионов Китая. К 2020 году Китай должен стать вторым по величине рынком вина в мире. В это время объем продаж игристых вин в стране должен достигнуть объема 21 миллиарда долларов США. Об этом объявил главный исполнительный директор выставки Wine Expo Гийом Деглизе. Wine Expo является ведущей мировой выставочной площадкой в сфере производства вина и алкоголя. Прогнозируется, что в течение последующих трех лет объем розничных продаж в Китае, занимающем сейчас по этому показателю четвертое место после США, Великобритании и Франции, вырастет на 39,8%. Международная выставка вина и алкоголя Wine Expo будет проходить в этом году 18-21 июня во французском Бордо. Палата лордов британского парламента в среду вечером проголосовала за поправку к законопроекту по выходу страны из состава ЕС, согласно которой правительство должно гарантировать права граждан Евросоюза, проживающих на территории Великобритании. За проголосовали 358, против 256 человек. Согласно парламентской процедуре, поправка к законопроекту по выходу из Евросоюза должна пройти обсуждение в Палате общин, которая может ее отклонить. Если две палаты не смогут достичь консенсуса по законопроекту, то, согласно закону, Палата общин имеет право утвердить законопроект в обход Палаты лордов. В настоящее время в Великобритании проживает примерно 3 миллиона граждан других стран Евросоюза, а в странах Евросоюза – миллион британских граждан. По мнению общественности, предложенная Палатой лордов поправка направлена на то, чтобы обеспечить права британским гражданам, которые останутся в Евросоюзе после выхода Великобритании из Евросоюза. ФРС США в среду опубликовала доклад об экономической ситуации в стране, из которого следует, что экономическая активность в США продолжает расти. При этом на рынке труда наблюдается нехватка рабочей силы. Доклад основывается на сводных данных 12 резервных банков. Его также называют «бежевой книгой». Согласно докладу, потребление в большинстве регионов продолжает плавно расти. Строительство и продажа недвижимости также демонстрируют тенденцию плавного роста. На страницах доклада отмечается, что в некоторых регионах ситуация с применением рабочей силы начала обостряться. Компании ожидают плавного роста цен в ближайшие месяцы. Бежевую книгу ФРС публикует 8 раз в год. В ней содержится оценка экономической ситуации в стране на основе показателей деятельности всех федеральных резервных банков. Документ крайне важен для принятия решений о дальнейшей монетарной политике. Следующее заседание ФРС по монетарной политике состоится 14-15 марта. Опубликованная 1 марта Центральным телеграфным агентством Кореи статья обрушивается с критикой на США и Республику Корея за попытку использовать смерть гражданина КНДР Ким Чхо-ля в Малайзии для очернения КНДР, подрыва строя КНДР. В статье утверждается, что заявление США и Республики Корея о гибели Кима от нервно-паралитического отравляющего вещества, а также безосновательное обвинение в адрес КНДР ненаучны и нелогичны. Согласно статье, обвинение в адрес КНДР нацелено на ее очернение и подрыв строя страны. Если власти США и Республики Корея продолжат реализовывать политический заговор для уничтожения строя КНДР, северокорейская сторона будет вынуждена применить для защиты государственного суверенитета и достоинства более сильные оборонительные меры, говорится в статье. Напомним, министр иностранных дел Республики Корея Юн Бен Се 28 февраля в Женеве заявил, что КНДР, цитата, «использовала запрещенное международным сообществом нервно-паралитическое отравляющее вещество для убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Это убийство подтвердило, что власти КНДР, цитата, «готовы в любое время и в любом месте использовать любое оружие против любых людей».
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире рубрика «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, послушайте экономическое обозрение. Тембр роста китайской экономики будут в центре внимания двух сессий. Официальные цели по экономическому развитию на 2017 год, которые в Китае готовится объявить уже в ближайшее время, стали одним из наиболее обсуждаемых вопросов в преддверии главного политического события года, предстоящих сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Изменит ли Китай цели экономического роста – непраздный вопрос для мира, если учесть, что в стране и за рубежом возрастают факторы неопределенности. Подогревает интерес к этому вопросу и тот факт, что вторая экономика мира переживает замедление экономического роста. Темп роста китайской экономики снижается 6 лет назад. В прошлом году они опустились до самого низкого за последние 26 лет уровня 6,7%, что, между тем, не помешало Китаю обойти по этому показателю все основные экономики мира. Правительству стоит определить более гибкий целевой показатель экономического роста на 2017 год. Например, 7-6%, сказал в интервью корреспонденту агентства Синьхуа советник Центрального банка Китая Хуан Ипин. Мы ожидаем, что Китай установит целевой показатель роста ВВП в нынешнем году на уровне около 6,5%, однако ВВП по итогам года может вырасти и на 6,6%, отметил главный экономист банка Standard Chartered в регионе Большой Китай Дин Шуан. Показатель экономического роста Китая в этом году составит 6,4%, говорится в докладе Азиатского банка развития, опубликованном в декабре 2016 года. Более оптимистического прогноза 6,5% придерживается Всемирный банк. В нынешнем году он сохранил свой прежний прогноз по экономическому росту в Китае. С такой оценкой соглашается и правительственный аналитический центр Китая, Академия общественных наук Китая. Стремиться к прогрессу при сохранении стабильности станет главной темой для Китая. Об этом сообщили на днях на Центральном рабочем совещании по вопросам экономики, в ходе которого китайские лидеры и высокопоставленные чиновники наметили приоритет на 2017 год. Китай стремится к стабильности, повышению качества своего экономического роста и не жалеет сил на то, чтобы обеспечить баланс между средневысоким ростом и экономической перестройкой. Экономика переходит на новые модели развития, в которой новые двигатели роста представлены потребительскими расходами, инновациями и услугами, тогда как ранее китайская экономика развивалась в основном за счет экспорта и инвестиций. За последние несколько лет китайская экономика испытала благотворное воздействие реформ и инвестиций, в том числе структурные реформы в сфере предложения, инициативы «Пояс и путь» и регионального комплексного плана развития. Власти планируют продолжить реформирование и благодаря этому готовы обеспечить экономический рост. Как стало известно на Центральном рабочем совещании по вопросам экономики, директивные органы намерены охватить реформами новые сферы. Экономика Китая, несмотря на замедление за последние 4 года, существенно оздоровилась, что стало возможно благодаря постоянным реформам и новым моделям развития. В 2013 году нынешнее правительство после прихода к власти начало работу с пересмотра государственных функций, механизма принятия административных решений, а также делегирования полномочий на более низкие уровни. Позднее в китайской экономике сложилась новая норма. Эти расхожие фразы стали то состояние, при котором, как отмечают центральные власти, экономика развивается средневысокими темпами, и это требует постоянного совершенствования экономической структуры и поиска инноваций. В 2015 году, учитывая чрезмерную зависимость страны от спроса, в том числе инвестиций, потребления и экспорта, центральное правительство начало проводить структурную реформу в сфере предложения. Реформа сыграла важную роль в переходе от старых к новым двигателям экономики. Изменение экономического управления позволит Китаю развивать более эффективную и устойчивую экономику, достигая при этом поставленных показателей, включая создание среднезажиточного общества к 2020 году, отмечают аналитики. Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем программу «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес russian.cr.cn. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Программа по исследованию Луны. Танюэ дихуа. Программа по исследованию Луны. Танюэ дихуа. До конца нынешнего года китайский зонд доставит на Землю образцы лунного грунта. После завершения этой миссии, возложенной на аппарат Чанъэ-5, китайские ученые приступят к четвертому этапу программы по исследованию естественного спутника Земли, а именно к исследованию полюсов Луны. Об этом 1 марта заявил представитель 5-го НИИ Китайской корпорации космической науки и техники Е. Пэйдянь. Миссия Чанъэ-5 предполагает возврат аппарата на Землю с образцами лунного грунта, и ее реализация будет означать полное завершение первых трех этапов китайской лунной программы. Это облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Но останавливаться на этом китайские специалисты не намерены. Уже вскоре, в 2018 году, планируется запустить очередной лунный зонд. Изучение южного и северного полюсов Луны – это уже новый четвертый этап, отмечает Е. Пэйдянь. Планируется, что на этом этапе китайские роботы прозондируют оба полюса Луны, и на спутнике Земли будет создана автоматическая научная станция. Как сообщалось ранее, запущенный Китаем в 2018 году зонд совершит первую в мировой истории мягкую посадку на обратной стороне Луны. Для успешной реализации этой миссии планируется запуск спутника-ретранслятора, который будет размещен в точке Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Это должно произойти за полгода до запуска зонда. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Программа по исследованию Луны. Танюэ дихуа. Программа по исследованию Луны. Танюэ дихуа.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
2 марта. 2 марта 641 года в Тибет приехала принцесса Вэньчэн. В 640 году царь Тибета Сангцзэнгкампо направил посланника в Чан'ань, где в этот момент находилась столица династии Тан, с предложением заключить брак. Император династии Тан Тайцзун выбрал ему в жены дочь одного из потомков императорского рода, принцессу Вэньчэн. На следующий год девушка в сопровождении министра церемоний династии Тан направилась в Тибет, минуя провинцию Синьхай. В летописях не сохранилось записи о происхождении принцессы Вэньчэн, не дошли до нас и имена ее родителей. Известно только, что она была дочерью члена императорского рода, хотя принцесса Вэньчэн была дочерью дальнего потомка императорского рода, а не самого императора. Ее статус в Тибете был очень высоким. В летописях Тибета сказано, что Вэньчэн имела почетное звание Цанмэн, и ей приносили жертвоприношения после смерти. Ее статус был не ниже императрицы Тибета. Из жен Сангцзэнгкампо только принцесса Вэньчэн имела такой высокий статус. Сангцзэнгкампо очень любил добродетельную и талантливую принцессу Вэньчэн. Роскошный дворец Потала, специально построенный для нее, имел грандиозные размеры – тысячи помещений. Во дворце случились пожары из-за молнии во время грозы. Его неоднократно перестраивали. В 17 веке дворец приобрел нынешний облик. После свадьбы Сангцзэнгкампо и принцессы Вэньчэн между центральным Китаем и Тибетом установились дружественные отношения, участились торговые контакты. Сангцзэнгкампо увлекся культурой Китая. он перестал носить традиционную тибетскую верхнюю одежду и переоделся в платье из тонкого шелка. Сангцен Кампо направлял на обучение в Чаоэн детей тибетской знати. Таким образом, брак принцессы Вэньчэн и Сангцен Кампо открыл новую эпоху отношений династии Тан и Тибета. На первом году правления императора Юнлонг принцесса Вэньчэн скончалась от оспы. Тибетское царство устроило торжественные похороны. Династия Тан отправила в Тибет посланников, чтобы оплакивать принцессу. До сегодняшних дней в Тибете сохранилась статуя принцессы Вэньчэн, сделанная 13 столетий назад. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южно-китайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
С 19 по 26 февраля в японских городах Саппоро и Абихира прошли 8-е зимние азиатские игры. Торжественная церемония их открытия состоялась на легендарном стадионе Саппоро – Дом. Более 2000 спортсменов из 32 стран и регионов Азии приняли участие в соревнованиях по 64 видам зимнего спорта. В играх приняла участие китайская спортивная делегация в составе 236 человек, которые добились весьма и весьма неплохих результатов.
Город Саппоро стал местом проведения первых и вторых зимних азиатских игр в 1986 году и в 1990 году. В нынешнем году он третий раз организовал игры. Напомним, что в 2020 году, когда в Токио будет проходить Олимпиада, в городе Саппоро будут проведены некоторые футбольные матчи Токийской Олимпиады. Председатель оргкомитета 8-х зимних азиатских игр, мэр города Саппоро, на церемонии открытия игр отметил, что данные игры предоставят шанс продемонстрировать свои силы и потенциал азиатских спортсменов в зимних видах спорта всему миру. Одновременно с этим город Саппоро сможет привлечь к себе дополнительное внимание как туристическое направление благодаря его вкладу в зимний спорт. Напомним, что в Олимпийском совете Азии в общей сложности 45 членов, и все больше и больше стран и регионов Азии стремятся развивать и распространять виды зимнего спорта. На нынешних зимних азиатских играх был побит исторический рекорд по количеству участвующих членов ассоциации и количеству спортсменов. Вьетнам, Индонезия и Восточный Тимор впервые направили спортсменов для участия в играх. В качестве почетных гостей в играх приняли участие Австралия и Новая Зеландия, однако результаты их спортсменов не были включены в рейтинг. Уважаемые радиослушатели, далее мы расскажем о развитии лыжной индустрии Китая. Недавно в Китайском государственном конференц-центре открылся форум ледово-снежной индустрии 2017 года, на котором была представлена «Белая книга о лыжных стадионах Китая в 2016 году». Согласно статистике, приведенной в «Белой книге», в 2016 году в стране насчитывалось в общей сложности 646 лыжных стадионов, число посещений которых за год превысило отметку в 15 миллионов 100 тысяч человек раз. Эксперты утверждают, что Китай вступил в новый этап развития лыжной индустрии. По сравнению с первой «Белой книгой 2015», которая была опубликована в предыдущем 2016 году, в «Белой книге 2016» предоставлены ключевые статистические данные, четко представлен рейтинг различных провинций Китая по количеству людей, которые занимаются катанием на лыжах. Например, в Пекине более 20 лыжных стадионов. В 2016 году Пекин занял первое место в Китае по количеству людей, занимающихся катанием на лыжах. Их число составило 1 миллион 710 тысяч. Между тем, в провинции Хэйлунцзян, где насчитывается 120 лыжных стадионов, число занимающихся катанием на лыжах составило 1 миллион 580 тысяч человек. Кроме того, заметное развитие лыжная индустрия показала в провинции Хэбэй, расположенной по соседству с китайской столицей. По количеству людей, занимающихся катанием на лыжах, и по количеству лыжных стадионов, она заняла 4-е и 3-е место соответственно. Однако, по мнению экспертов, хотя в Китае отмечается бурный рост лыжной индустрии, лыжный рынок Китая по-прежнему находится в зачаточном состоянии. 80% людей ходили на стадион для катания на лыжах лишь один раз, для того, чтобы попробовать этот спорт, что говорится, на вкус. Как превратить их из любопытствующих в настоящих фанатов катания на лыжах? Как сделать, чтобы китайская нация вышла на первые места по популярности лыжного спорта и зимних видов спорта в целом? В будущем правительству страны предстоит серьезно поработать для того, чтобы достичь этой цели. Заведующий отделом лыжной промышленности корпорации Ваньке Убинь отметил, что катание на лыжах – весьма специфическая сфера для коммерческой деятельности. Выгодной эта индустрия может быть лишь тогда, когда этот спорт станет неотъемлемой частью образа жизни заметной части китайцев. Пока же все обстоит непросто. Сегодня на стадионы и горнолыжные курорты приезжают по большей части любопытствующие. Часто они приезжают на уикенд, чтобы попробовать, и редко возвращаются второй раз. В результате идет бесконечная череда туристов. Сегодня одни, завтра другие. И стадионы, и горнолыжные курорты рассматриваются китайцами не как спортивные объекты, а в первую очередь как места отдыха. Это, конечно же, не совсем правильное направление развития лыжной индустрии. В первую очередь, лыжные стадионы должны играть роль не туристического объекта отдыха, а спортивного объекта. Необходимо повышать привлекательность этих объектов именно со спортивной точки зрения, чтобы все больше и больше людей регулярно приезжали для занятий спортом, а не для шашлыков и пеших прогулок по лесу. Это основная цель развития этих стадионов и горнолыжных курортов. Пекин успешно завоевал право проведения зимней Олимпиады 2022 года. Это окажет драматическое влияние на развитие лыжной индустрии Китая. Однако зимняя Олимпиада – это не конечная цель Китая, хотя она и должна стать важным стимулом продвижения развития всенационального зимнего фитнеса и зимнего спорта. Государственное спортивное управление КНР утверждает, что к моменту проведения Олимпиады около 300 миллионов китайцев будут тем или иным образом регулярно принимать участие в различных видах зимнего спорта. Поэтому зимняя Олимпиада – это яркое начало эры развития китайского зимнего спорта. Далее мы расскажем о перспективах спортивного сотрудничества между Китаем и Францией. Как мы уже говорили, Пекин получил право проведения зимней Олимпиады в 2022 году. и это привлекло пристальное внимание Франции. Ведь Париж – один из городов, который подавал заявку на проведение летней Олимпиады 2024 года. В феврале министр спорта Франции Патрик Канер нанес визит в Китай, чтобы заручиться поддержкой Китая в проведении Олимпиады, а также высказать поддержку Китаю и расширить сотрудничество с КНР в спортивной сфере. В ходе визита состоялись встречи между ним и руководителями Государственного спортивного управления КНР и оргкомитета Пекинской зимней Олимпиады 2022 года. Патрик Канер отметил, что Франция три раза проводила зимнюю Олимпиаду, поэтому готова поделиться с Китаем опытом в организации спортивных состязаний, строительстве спортивных залов и обеспечении безопасности в ходе соревнований. Кроме сотрудничества в рамках Олимпиад, Франция также надеется на активное участие в развитии спортивного дела Китая, особенно в сфере зимнего спорта, футбола, конного спорта и велоспорта. Патрик Канер сделал особый акцент на сотрудничестве в области футбола. Он сообщил, что Франция готова регулярно принимать футбольных тренеров и футболистов из Китая, чтобы развивать партнерские отношения с Китаем и помогать КНР повысить уровень национального футбола. В ходе его визита в Поднебесную также был официально учрежден кабинет французского футбола в Китае. Напомним, что 30 июня 2016 года во Франции в ходе проведения третьего заседания китайско-французского механизма гуманитарного обмена на высоком уровне вице-премьер Госсовета КНР Лю Яндун посетила знаменитый горнолыжный курорт Шамани и его зимнеспортивные объекты. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках зимней Олимпиады. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это кухня Поднебесной. В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синшан.
Привет всем радиослушателям. Тимофей, ты ведь долго живешь в Китае. Наверное, уже успел полюбить китайскую кухню?
Конечно, полюбил. Огромное разнообразие вкусов и блюд, экзотические ингредиенты. Кроме того, китайская кухня не только вкусная, но и полезная.
Совершенно верно. Китайские блюда известны не только богатым ароматом, вкусом и цветом, они славятся большим количеством овощей, трав и пряностей, что делает китайскую кухню одной из самых полезных в мире.
Китайцы уделяют особое внимание питанию и своему здоровью. Думаю, многие знакомы с китайской традиционной медициной. Так вот, очень часто местные повара, чтобы сделать блюдо не просто вкусным, но и полезным, прибегают к советам китайской медицины.
Да, именно. Например, согласно китайской народной медицине, в разные времена года следует готовить разные блюда и употреблять в пищу разные продукты.
Как раз недавно я прочитал статью, в которой говорится, что весной для употребления здоровья необходимо есть больше овощей. Но не все, а только определенные 5 видов.
В Китае считают, что весна – это самое важное время года. Именно весной наш организм просыпается от холодов и набирается необходимых витаминов.
Поэтому, если весной заложить хороший фундамент для здорового иммунитета, о плохом самочувствии можно забыть на год вперед.
Тимофей, а каким именно овощам надо уделять особое внимание весной?
Во-первых, это цветная капуста. Она очень питательна, содержит кальций, железо, фосфор, калий, магний и различные минералы. В ней в 2 раза больше железа, чем в зеленом горошке, и в 1,5 раза больше белка, чем в белокочанной капусте. А еще цветная капуста способствует улучшению работы кишечника.
Богата цветная капуста и на витамины, в особенности на витамин С. 50 граммов цветной капусты обеспечивает суточную норму. Кроме того, согласно китайской медицине, употребление цветной капусты помогает в профилактике раковых заболеваний. В общем, это обязательно в рационе человека блюдо. Ешьте и не ошибетесь.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Кроме цветной капусты, весной китайские повара и врачи советуют употреблять в пищу китайский ямс, шпинат, лук-порей и, не поверите, одуванчики.
Из всего перечисленного я предпочитаю китайский ямс. Он широко используется в китайской кухне, а также в кухне народов Юго-Восточной Азии. У него немного сладковатый вкус.
В Китае за лечебные свойства ямс называют шаньяо, что буквально означает «горное лекарство». Ямс – хороший источник энергии. В 100 граммах содержится около 118 калорий. Ямс насыщен витаминами группы В и фолиевой кислотой.
В Китае очень любят готовить рисовую сладкую кашу с ямсом. Тимофей, ты когда-нибудь ее пробовал?
Пробовал, очень вкусно. Говорят, что каша с ямсом особенно полезна для пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. А кстати, если добавить в эту кашу китайские финики, то она станет еще более питательной. Синшан, сказать честно, из всех указанных пяти овощей, полезных для человека весной, в России доступна и популярна лишь цветная капуста.
Да, это ясно. Польза блюд из цветной капусты бесценна для человеческого организма. Думаю, самое время познакомить наших радиослушателей с парой китайских рецептов блюд из цветной капусты.
С удовольствием. Начнем, пожалуй, с жареной цветной капусты на сухой сковороде.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Большинство блюд, приготовленных на сухой сковороде, относятся к сычуанской кухне. Способ приготовления на сухой сковородке очень распространен в городе Дуаян, провинции Сычуань.
По сравнению с блюдами, приготовленными, например, в известном во всем мире китайском самоваре хуаго, в блюдах на сухой сковороде намного меньше сока и подливки. В наши дни очень многие молодые китайцы используют для сухого приготовления не сковороду, а духовку. Вот на это блюдо мы и обратим внимание.
Давай расскажем, какие ингредиенты для него нужны.
В первую очередь, конечно же, сама цветная капуста, а также бекон, стручковый перец, чеснок и, по возможности, соус из соевых бобов или любой другой ваш любимый соус.
Итак, начинаем готовить.
Сначала делим цветную капусту на соцветия и замачиваем соцветия на 10 минут в прохладной воде.
В это время нарезаем бекон полосками длиной примерно 3-4 см, режем перец небольшими кусочками и размельчаем чеснок.
Наливаем на антипригарный противень немного растительного масла. Кладем цветную капусту, бекон и чеснок. Затем снова наливаем сверху немного масла и соевый соус. Солим, добавляем немного сахара и соус из соевых бобов. Размешиваем.
Ставим духовку на средний ярус. Запекаем около 20 минут при температуре 220 градусов.
Спустя 20 минут жареная цветная капуста на сухой сковороде, а в нашем случае в духовке, будет готова.
Да, напоминаем, что традиционно это блюдо готовят в провинции Сычуань. Сычуанская кухня знаменита перцем и пряностями, поэтому у этого блюда должен быть острый вкус. Для этого добавьте красного или черного перца по вкусу.
Провинция Сычуань расположена в самом центре Китая. Климат здесь достаточно влажный, поэтому местные жители привыкли согреваться и спасаться от сырости благодаря острой пище. Поскольку влажность практически во всей провинции повышенная, летом организму очень тяжело снизить температуру с помощью пота. Он просто не выделяется. В результате сычуаньцы едят острую пищу, от которой пробивает в пот.
Да, в провинции Сычуань очень любят чеснок и перец. Жгучий острый вкус тут в почете. Небольшие кусочки жгучего красного перца дают даже маленьким детям.
Специально для тех, кто не любит острое, мы расскажем еще один рецепт.
Давай. Я заметила, что в России очень популярны овощные салаты. В Китае их аналогом являются холодные овощные блюда и закуски. Кстати, они очень простые в приготовлении.
Какое блюдо из цветной капусты рекомендуешь?
Холодный цветной капусты в майонезе.
Я его знаю. Классический китайский рецепт, весьма похож на русские салаты. Позволь, я расскажу, что для него нужно. Это цветная капуста, огурец, помидор, яйцо и ветчина.
Прежде всего, делим цветную капусту на соцветия, ополаскиваем водой и варим несколько минут. Учтите, что если варить цветную капусту в небольшом количестве воды и не очень долго, она не успеет потерять все свои полезные свойства.
Итак, сварили капусту, теперь режем огурец, помидор, вареное яйцо и ветчину на небольшие кусочки.
Когда цветная капуста сварилась, заливаем ее холодной кипяченой водой для охлаждения.
Затем кладем все ингредиенты в тарелку и смешиваем.
Через 5 минут сливаем выделившуюся воду и добавляем майонез.
Вот и все, можно приступать к самой приятной части – трапезе. Ну что ж, на этом сегодняшняя программа «Кухня Поднебесная» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите. После небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
雨后高，雨后清澜， 白地村染花蝶图， 这些是三弟都告诉你了吗？这个是三弟半路的喜好的录像。麒麟台，
得知可得天下。那么先生，是想选太子，还是选玉皇？我想选你，靖王殿下。Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом 1994 года «Есть, пить, мужчина-женщина» режиссера Ли Аня Энгали из его трилогии «Папа лучше знает». Действие разворачивается в городе Тайбэй в начале 90-х годов. Каждое воскресенье вдовец и отец трех взрослых дочерей устраивают семейный ужин с числом блюд не менее 30. Пока гремят тарелки и томится жаркое, члены семьи помалкивают, думая каждый о своем, сжатые теснотой семейных уз. За 40 лет работы на кухне отец узнал все тонкости приготовления пекинской утки и все это время хранил в секрете ингредиенты супа из акульего плавника. Теперь он шеф-повар одного из крупных ресторанов. Он начинает стремительно терять вкус к еде и жизни и сдает буквально на глазах. Дочки же выпархивают из гнезда одна за другой, стремясь к самостоятельной жизни. Младшая учится в колледже, завела приятеля, который читает Достоевского и размышляет о четности всего сущего. Но для жизни выбрала кулинарию другого рода. По вечерам она подрабатывает в сетевой бургерной. Средняя красотка и умница, всегда мечтала стать настоящим поваром, но в итоге доработалась до менеджера авиакомпании. Она взяла неблагонадежную ипотеку и собирается переезжать в другую страну. Но в душе все еще мечтает, чтобы ей никто не мешал экспериментировать на кухне. И вспоминает, как отец пек ей в детстве пончики, рогалики и кольца с сахаром. Старшая вот уже 10 лет живет с разбитым беглым любовником сердцем. Обратилась в христианство и приняла целибат. Друг семьи шутит, что ее новый бойфренд Иисус уж точно ее не обидит. Отец по старой памяти продолжает заботиться о давно выросших и теперь совсем далеких от него дочерях. Будет их по утрам и с недоумением распутывает их оставшееся в стиральной машине белье. По соседству живет молодая мать-одиночка со своей никогда не умолкающей пожилой матерью и маленькой дочкой, которые все чаще заглядывают к нему на ужин за общением и за советом. В череде китайских церемоний и ежедневных забот наконец наступает момент, когда воскресный ужин обещает необратимые перемены. Фильм режиссера Ли Аня, который, удачно переехав в Штаты, наработал за 20 с лишним лет одну из самых успешных в Голливуде азиатских фильмографий, настоящее возвращение к корням после поездки в Америку и финальная часть его выдающейся культурологической трилогии «Папа лучше знает». толкающие руки, свадебный банкет и есть пить мужчина-женщина – это безгранично забавная, правдоподобная и трогательная история Лианя из трех частей об отцах и детях традиционного общества, где родителям, как всегда, виднее, однако дети все равно поступают по-своему. Во всех трех фильмах главную роль отца сыграл один актер – Лан Сюн, пожилой мужчина со всепонимающей улыбкой, проницательным взглядом и десятками афоризмов, которыми родители всех времен и народов сопровождают собственный путь детей, выросших посреди шоссе с небоскребами, неоновой рекламы и свободной любви. Название фильма – вольное переложение одной из конфуцианских мудростей из древней книги ритуалов. Еда, питье и плоские утехи приносят человеку больше всего радости. Меняются дни, лапша сменяется супом, а тот пекинской уткой, а хороший ужин и поиски любви беспрестанно занимают главных героев, которые не видят смысла в том, чтобы разделять эмоциональное и физическое. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание, до новых встреч!
Субтитры сделал DimaTorzok
Передача из Пекина окончена. До свидания.